кажется, проворнее, и мне совсем не хотелось его убивать. Фокс двинул лошадь на шаг вперед, но Мойра остановила его. «Нет, Том, подождем людей из города. Если он убил моего отца, я хочу, чтобы он умер. Но пока подождем». Том неохотно остановился. А вскоре мы услышали стук копыт. Со стороны города приближалась группа всадников, а с ними и Чепин во главе. Он бросил на меня быстрый беспокойный взгляд, а потом повернулся к Кеннэвейлу. Тот немногословно все рассказал, что между мной и Маклареном был разговор, и что мы договорились о мире. Но потом Макларен передумал. А теперь он мертв, а я возле его тела. Показания Кеннэвейла оказались для меня убийственными. Убить Макларена было на руку только мне. Глядя на лица окружающих, я ощутил внезапную слабость. «Вот и загнали тебя в угол, Мэтт Брэннон», — сказал я себе. «Ты достиг конца пути и будешь повешен за убийство, которое совершил кто-то другой». Малвини не вернулся вместе с ковбоями Боксит-М. Нигде не было видно и Джоли Бинару. «Я хотел бы привлечь ваше внимание к одному обстоятельству», — внезапно решившись, сказал я. На меня посмотрели без сочувствия. «Переверните тело, Чепин». Он перевел глаза с меня на тело Макларена, потом спешился. Я приподнял тело, но потом вернул в прежнее положение. Я услышал, как вздохнула Мойра, когда Чепин перевернул мертвеца. Выпрямившись, Кей озадаченно посмотрел на меня. Остальные просто ждали, ничего не видя и не понимая. «Вы обвиняете меня, потому что труп обнаружен здесь, на моем ранчо. Ну так вот, он был убит не здесь. Смотрите, на земле нет крови». Все взгляды устремились на песок, служивший последним ложем Макларену. А крови действительно не было. Одна из ран кровоточила достаточно сильно, чтобы здесь натекла целая лужа. Смотрите, рубашка вся в крови. А раз крови на песке нет, значит, его убили в другом месте. А потом привезли сюда и бросили. «Но зачем?» – запротестовал Чепин. «Вы ведь сразу обвинили меня. Вот вам и причина. Убийца метил в двух сразу. А еще я хочу заметить, выстрел, который я услышал ночью, был сделан уже в мертвого». «Это почему ты так решил?» Фокс смотрел на меня уже другими глазами. «Раны, нанесенные трупу, не кровоточат. Смотри, вся кровь вытекла только из одной раны». Мы не сразу заметили, что к нам присоединилась еще группа всадников. Это был Малвени в сопровождении всех четырех парней Бинара. «Мы будем вам очень признательны, если вы немного сдадите назад», – проговорил Джоли. «Мы друзья Бреннана и не верим, что это его дело. Так что отойдите назад. Пожалуйста». Ковбои с Боксит-М заколебались. Ситуация им не нравилась, но Малвени и ребята Бинара находились у них за спиной. И начинать перестрелку шансов было немного. Они стали пятить осторожно лошадей. В этом положении я мог говорить спокойно. А больше всего мне хотелось убедить Мойру. Но я не имел представления, как мои слова подействуют на нее. Лицо ее было омрачено горем, и я не мог прочесть по нему ничего. Существуют люди, которые хотели убрать с дороги Макларена. А зачем мне было его бояться? За что ненавидеть? Я уже доказал, что способен удержать свое ранчо. Я хотел только мира. На тропе показались еще двое всадников. Я узнал одного из тех рыжих, которых мы выгнали с Тубар. А с ними был Боди Миллер. Глава 15. Боди Миллер и на этот раз был, как всегда, бешеный. Грубые черты узкого лица казались сейчас еще острее, а глаза были еле видны под полями, надвинутой на лоб шляпы, и были бесцветны. Боди никогда не брился, Его щетина покрывала щеки и резко контрастировала с темными, пробивающимися в уголках рта волосками. Это придавало Миллеру особенно злобное выражение. Боди был уродливым, тощим и узкоплечим. Костлявые длинные пальцы, казалось, никогда не знали покоя. Он уставился на меня, не обратив малейшего внимания на тело Макларена, как будто его там и не было. Я мог с уважением отнестись к порыву Тома Фокса, чье стремление сразу же уничтожить меня было проявлением верности Макларену, но у Миллера ничего подобного не чувствовалось. Его просто обуревала жажда убийства.
«Ну что, попался? Сейчас тебя и прикончим!»
Заулыбался он. «Не лезь не в свое дело, Боди», — приказал Кеннивейл, и лошадь его сделала шаг вперед. «Эта игра не твоя». В глазах Миллера горела ненависть. Его наглому высокомерию всегда претило получать приказы от Кеннивейла. И сейчас это прорвалось наружу.
«Макларен мертв», — грубо сказал он. «Может, ты больше не будешь боссом? Может, она захочет иметь босса помоложе?»
Сопровождавший эти слова плотоядный взгляд сделал все ясным. Внезапно мне захотелось убить его. Я уже был готов это сделать, но меня остановил холодный, спокойный голос Кеннивейла. «Это будет решать мисс Мойра». Он повернулся к ней. «Хотите ли вы, чтобы я продолжал исполнять свои обязанности?» Мойра вскинула голову. «Никогда в жизни я никем так не гордился». «Безусловно». Голос ее был ровный и холодный. «И вашей первой задачей, как управляющего, будет уволить Боди Миллера». Миллер побледнел от ярости, оскалив большие неровные зубы. Но я вмешался прежде, чем он успел что-либо сказать. «Проваливай, Боди. Просто проваливай». Я понимал, что должен или убить этого человека, или сам оказаться убитым. Ждать я не хотел. И пусть все произойдет сейчас, здесь, в это тихое прохладное утро, прямо с лежащим на песке телом Макларена. Злоба, написанная на лице Боди Миллера, была ужасна. «Но погоди, мы еще встретимся», – прошипел он, пристально глядя на меня. «Как только будешь готов, Боди», – я демонстративно повернулся к нему спиной. Стоя возле источника, я свернул самокрутку и смотрел, как они укладывают на подъехавшую повозку тело Макларена. Мойра избегала меня, и я даже не пытался подойти к ней. Чепин и Кеннивейл, отойдя в сторону, о чем-то негромко переговаривались. Потом они подошли ко мне. «Мы не считаем вас виновным, Бреннан. Но может, у тебя есть какие-то предположения?» «Да только то, что он был убит в другом месте и привезен сюда, чтобы навлечь на меня подозрения. Не верю, чтобы до такого додумался Пиндер. Да и он бы не стрелял ему в спину. Ведь Рут не умел профессионально обращаться с оружием. Или умел?» «Нет, точно нет. А Джим Пиндер, он же профессионал. Зачем же ему стрелять в спину? И тоже, кстати, относится и ко мне». «Значит, ты думаешь, это Парк?» И я снова повторил то немногое, что уже знал. Убийцы Слейды должны были прикончить Кеннивейла. И только потому, что Кеннивейл был правой рукой Макларена. А нанимал их Парк. К этой информации, по-моему, они отнеслись весьма сдержанно, поскольку никто не мог понять, чего хотел Парк. Мое сообщение об анализе руды они просто отмели, сказав, что в этих местах нет никаких месторождений. Да и вообще ничего не связывает этот отчет с Морганом Парком. Парку нечего было бояться Макларена, так как тот всегда поощрял визиты Парка к своей дочери. И обращался с ним как с будущим зятем. И по словам Кеннивейла, отец даже неоднократно спрашивал свою дочь, почему она не решается выйти замуж за Парка. Ну а я ведь мог опираться только на собственные подозрения, да еще на несколько слов умирающего. И больше ничего. Я курил, провожая глазами повозку. Всадники Боксит М остались возле нее. И лишь тогда я попытался шагнуть прямо к Мойре. Не знаю, заметила она мое движение или нет, однако выбрала именно этот момент, чтобы тронуть свою лошадь и тихо уехать. А я остался в окружении своего маленького отряда – Малвени и братьев Бинара. Боб Бинара оставался охранять ранчо. Он встретил нас во дворе. «Мы возвращаемся домой», – сказал он. «Но Джонатан и Джоли могут остаться с вами. У меня сейчас не найдется работы, чтобы занять их чем-нибудь. Ему не удалось ввести меня в заблуждение. Но помощь мне действительно была нужна. И старик это понимал. Некоторое время после этого ничего не происходило. Вчетвером мы трудились. И стены дома росли прямо на глазах. Все мы были достаточно сильны, а Малвений оказался умелым строителем. Он заправлял всей работой. Забыв обо всем, мы вкалывали 2 недели. Онемение в боку прошло окончательно. Мои мышцы обрели прежнюю силу и гибкость. Ну а потом было официальное дознание по делу об убийстве Макларена. Никаких новых улик обнаружить не удалось. Несмотря на отчет шерифа, проводившего расследование через 2 дня после преступления, многие все еще считали виновным меня. Бокси Тэм отозвала свои претензии на земли и источник Тубар. А Джим Пиндер оставался на своем ранчо и даже не показывался в городе. Боди Миллер пропал. Мы слышали о нем только, что он поссорился в салуне и застрелил человека, причем раньше, чем тот успел схватиться за револьвер. Рассказывают, что Боди и тот рыжий водили компанию с подонками из Робертс-Руста. С пастбища Боксит М стал пропадать скот. И поговаривали, будто Боди смеялся, когда об этом слышал. Затем в Серебряном рифе он избил одного из рудокопов. Словом, он быстро и уверенно зарабатывал себе репутацию головореза. А я все время продолжал думать о Мойре. Однажды я даже отправился к ним на ранчо. Но во дворе меня встретил Кеннивелл и сказал, что Мойра не хочет меня видеть. Странно, однако, мне почудилось в глазах Кеннивелла искреннее сочувствие. Он был спокойным, строгим человеком, которого считали недружелюбным только те, кто плохо его знал. Его волосы преждевременно поседели, а непринужденная манера обращения привлекала к нему многих. Впрочем, дружбу он действительно мало с кем заводил. По характеру это был одинокий волк. Он жил и ездил всегда в одиночку. О Слейдах он ничего не сказал, а я не расспрашивал. Но я знал, что сейчас он ближе к Мойре, чем когда-либо. Да, к его мнению она прислушивалась. Хотя и сама не так уж мало знала о том, как надо управлять большим скотоводческим хозяйством. Макларен стремился расширить свои земли. Через 2 недели после его смерти Мойра уже получила владений вдвое больше, чем у них было раньше. И впервые в истории Боксит М было накошено и сметано в стога сено, а также посеяны зерновые на фураж. Вдоль границы между Боксит М и Тубар появился проволочный забор. В тот день, когда его заканчивали, я побывал там. Работой руководил Том Фокс. «И что, и ворот не будет?» – поинтересовался я. «Не, ворот не будет. Но все ясно. Она отгородилась от меня. Исключила из своей жизни. Не знаю, как сложилось бы все, останься Макларен в живых, но его смерть, казалось, покончила со всем этим раз и навсегда. И мыслями я возвращался к Моргану Парку. Он засел на своем ранчо, и в городе его никто не видел. Но все это время я размышлял над его загадкой. Слейдов тоже не было. И я мог представить себе, что думает обо мне Кеннивелл. Впрочем, я тоже изменился. Былая беззаботность появлялась теперь крайне редко. Работа была тяжелой, а трудился я упорно. Дом был закончен, а в разбитом нами саду начали появляться всходы. Мы даже пересадили во двор несколько деревьев. Мы изготовили мебель, обложили кирпичом источник, по стенам дома рассадили вьющиеся растения. И, наконец, съездили в город, чтобы там закупить все необходимое для хозяйства. В этот день я встретил Мойру. Выйдя из здания почтовой станции, она ожидала повозку, которая уже двигалась по улице от магазина, откуда как раз в этот момент отъезжал наш фургон. Я находился в это время позади, вставляя ногу в стремя, и смотрел на нее поверх коня. Когда наш фургон поравнялся с ней, она повернулась, чтобы посмотреть на кастрюли, сковородки и несколько свернутых индийских ковриков. Она провожала фургон глазами до тех пор, пока он не скрылся из виду. А когда я развернул Серого, Мойра заметила меня и быстро отвернулась. Я не успел приблизиться. Она села в повозку и уехала. Возвращение на ту бар показалось мне очень долгим, потому что куда бы я ни смотрел, передо мной стояли милые черты бледного лица Мойры, замершей на пороге почтовой станции, глядя вслед удаляющемуся фургону. Все, что он увозил, могло быть нашим. Думала ли она об этом? Во дворе меня встретил Джоли Бинара. Приезжал Ник, к востоку отсюда он нашел следы. 3 или 4 всадника. 3-4 человека. На востоке. В непроходимых пустынных местах, куда никто просто так не забирается. И где это? Там, на плато, за темным каньоном. Совсем дикие места. А не Боди ли это Миллер? Может быть, но Ник так не думал. Боди держится поближе к городам. Он там любит хвастаться, строит из себя большого человека. Но тогда кто же? Слейды. Ладно, спасибо, сказал я. Завтра поеду туда и посмотрю. Кстати, там наверху есть долина. Мы могли бы держать там часть скота. Вот заодно проверю и ее. Слейды. Что они могли там выискивать? Скрывались ли они после убийства Макларена? Может быть. Ведь Кеннэвейл по-прежнему мешал тем, кто желал поживиться после гибели владельца Боксит-М. Мы занесли в дом коврики и расставили по полкам кастрюли и сковородки. Я зашел в большую комнату и осмотрелся. Она казалась пустой, холодной. Постройка все еще не стала домом. Ночь я провел беспокойно. Не все еще было кончено. Где-то поблизости околачивался Миллер, несомненно угоняя скот с Боксит-М. Рано или поздно ковбои Макларена схватят его. И тогда в лучшем случае его ждет веревка. И еще есть неизвестные всадники, скрывающиеся там, на востоке, в таинственных неисследованных каньонах. На этот раз я взял гнедого пони и отправился к источнику, возле которого был найден убитым Макларен. В темноте были еле слышны шаги лошади, двигавшиеся сквозь густую траву. У источника я напился сам, потом напоил пони. Макларен был убит примерно в это же время, ну, может быть, на час-другой позже. Внезапно гнедой вскинул голову. Насторожившись, я попытался успокоить его. Он уже собирался заржать, но мой шепот остановил его. Пони смотрел во тьму, в сторону Боксит-М. Лунный свет посеребрил тонкую проволоку забора. Сев на коня и держа правую руку на кобуре револьвера, я направился в ту сторону. Я дернул поводья. Там во тьме стояла лошадь, повернувшая голову в нашу сторону. В ночной тишине мне послышалось сдавленное рыдание. А потом мой гнедой снова зашагал. Мы уже приближались к забору, когда чужая лошадь заржала. И сразу выпрямилась темная фигура. «Мойра!» На мгновение она застыла, затем, негромко вскрикнув, развернула лошадь и, пришпорив, пустила ее галопом. «Мойра!» Лошадь ее неслась во весь опор, но мне показалось, что на минуту она обернулась, и я заметил белое пятно ее лица. «Я люблю тебя, Мойра!» Но ответило мне только эхо, а вдали затихал стук копыт. Я долго стоял возле проволочного забора, вглядываясь в ночь, прислушиваясь, надеясь, что снова послышится стук копыт и она вернется. Но ночь молчала, и только перепела кричали где-то там во тьме. Глава 16. Джоли Бинара сидел на корточках и рисовал пальцем на песке. Он съежился от утренней прохлады, правый глаз сощурился от табачного дыма. Это место, которое вы зовете амфитеатром, оно вот здесь. А сразу за этой скалой есть тропа. На хорошей, привычной горам лошади можно проехать. Доберетесь до верха и окажетесь на мезе, над темным каньоном. Тропа пересекает ее. Это миль 6, и там есть скала. Как увидите, поезжайте к ней. Оттуда начинается тропа, если только ветер ее не разрушил. Для меня Джонатан собрал голов 40 скота. Засунув винчестер в седельный чехол, я вскочил на серого. Мы начали гнать скот, но стадо не хотело трогаться в путь. Животным нравилось в тополиной промойне, и они собирались оставаться там и впредь. Но в конце концов нам удалось расшевелить стадо, и мы двинулись прямо к холмам. Джонатан сопровождал нас, но должен был покинуть, как только мы доберемся до каньона. Свой Спенсер он держал в руке. Худощавый, высокий юноша, узкобедрый и сутуловатый. От утреннего холода лицо его посерело, но он молчал. Я тоже не был расположен к разговорам. Мысли мои были далеки от дела, которым я сейчас занимался. Гнать стадо вверх по каньону было совсем несложно. Ни один бычок не мог повернуть назад, не столкнувшись с нами. Им оставалось только неохотно двигаться вперед. Я не думал даже о загадочных всадниках, следы которых заметил Ник Бенара. Действительно ли там была Мойра? Если да, слышала ли она мой зов? Я неторопливо ускорил шаг. Я был сердит на себя и на нее. Но почему она так поступила? Она верила, что я убил ее отца. Кеннивейл и Чепин сразу же отказались от этих подозрений. Но правда были и другие. Они до сих пор считают, что убил я. Я раздраженно наблюдал за стадом, подгоняя его быстрее, чем необходимо. Джонатан посмотрел на меня, но не произнес ни слова и продолжал ехать рядом. В амфитеатре скот разбрелся по пастбищу, останавливаясь, поднимая головы и оглядываясь вокруг. Вскоре животные почувствовали себя здесь как дома. Мы отъехали в сторону и наблюдали. Не было слышно ни звука, кроме журчания воды по камням. Джонатан сунул винтовку в кобуру, свернул сигарету и посмотрел на меня. «Хотите, чтобы я составил вам компанию?» «Спасибо, но нет». «Ну тогда я побуду немного со скотом», – проговорил он, поднеся к сигарете зажженную спичку. «Вдруг какой-нибудь корове захочется вернуться обратно?» Он сунул ногу в стремя. «Ну а я думал о Мойре». «Не принимайся так близко к сердцу, Мэтт. Ты слишком нервничаешь». «Спасибо, я постараюсь». Конечно, он был прав. Расстроенный ее бегством прошлой ночью, я был слишком раздражителен. А в таком состоянии в разведку ехать плохо. Мне действительно хотелось подраться. Тропа, о которой говорил Джонатан, хорошо сохранилась. Посмотрев наверх, я отступил немного и посмотрел снова. В этом месте скала из красного песчаника поднималась футов на 700, и тропа была бровью на лице скалы. Пугливой лошади ее никогда не одолеть. Но Серый был не пуглив, он вырос в горах. Я думаю, что он смог бы пройти и по натянутой проволоке. Неспешно мы тронулись в путь. Уже близился полдень, и солнце пригревало все жарче. Скала, по склону которой проходила тропа, находилась в начале узкого каньона, а до противоположной стены было меньше 50 футов. И по мере того, как я поднимался, расстояние становилось все меньше, пока не стало таким, что я мог до нее почти дотянуться. Я продвинулся уже почти на 1000 ярдов в глубину каньона, когда неожиданно оказался на вершине мезы. Место здесь было плоское, усеянное пучками редкой травы, а поодаль росли кусты можжевельника. Неподвижно сидя на коне, я внимательно осмотрел вершину. Теперь я буду приближаться к людям, не желающим быть замеченными. Честному человеку здесь нечего делать. А если это слейды, нельзя забывать, что они прекрасные охотники за людьми, и противники опасные. Ветер здесь дул непрерывно. Над головой раскинулось бескрайнее синее небо, и только несколько одиноких облачков плыло в вышине. Я шагом тронул лошадь вперед. посматривая на скалу. Меза простиралась далеко, во всех направлениях. В воздухе чувствовался аромат полыни и кедра. Здесь и там виднелись пучки файвспота, пурпурно-розовый цветок пустыни с такими яркими красными пятнышками на лепестках. Росли также и какие-то низкие кустарники. И от утренней прохлады, конечно, не осталось и следа. Неожиданно я увидел перед собой темный изгиб скалы. Шагом я осторожно приблизился к ней, оглядываясь и ловя глазом любое движение. Возле скалы я спешился, чтобы дать серому отдохнуть и пощипать редкой травы. А некоторое время спустя я обнаружил в скале довольно глубокую нишу. Завел туда серого, укрыл от посторонних глаз и палящих солнечных лучей. А сам растянулся неподалеку на травке. Путь был долгий, встал я рано, не выспался, и потому уже через несколько минут задремал. Это не был сон, но вот так прошло около получаса. И вдруг я расслышал стук копыт. Лошадь шла рысью. Мгновенно я вскочил на ноги и быстро подошел к серому, осторожно заговорил с ним. Конь расслабился, выжидая. А всадник приближался. Вытащив винчестер из чехла, я ждал, держа его у бедра. Но потом сообразил, всадник проедет возле дальнего конца скалы. Ну там, где, по словам Джоли, проходит тропа. Стараясь не шуметь, я поспешно забрался на самую вершину горы, найдя место, откуда мог видеть ту часть мезы, по которой пролегал путь всадника. Я укрылся за валуном. Прошла минута, другая, и, наконец, показалась лошадь, сменившая рысь на шаг. В седле сидел настоящий великан, а я знал только одного такого человека. Морган Парк. На тропе, по которой он ехал, я с трудом различал следы других лошадей. Понаблюдав за ним несколько секунд, я соскользнул вниз. Ведя серого в поводу, я обогнул скалу с таким расчетом, чтобы каменная громада укрывала меня от случайного взгляда парка, а сам я мог видеть тропу впереди. Проехав около мили, парк свернул к мезе и пропал. Я выждал 3-4-5 минут. Парк мог остановиться, чтобы посмотреть, где же он проехал. А потом я сел на коня и поехал параллельно его следам. Отпечатки копыт крупной лошади были легко различимы. Я их изучал. Заодно я приглядывался и к другим следам, которым было уже несколько дней. День выдался жаркий, туманная пелена застилала горизонт. Дрожащее марево жаркого воздуха тонкой вуалью размывало очертания далеких холмов, и они казались краем видимого мира. Время от времени тропа приближалась прямо к краю мезы, и сверху я мог видеть бесконечный лабиринт каньонов. Но когда я доехал до места, где пропал парк, тропа, вместо того, чтобы пойти, как я ожидал, по краю мезы, просто пошла под уклон. По-видимому, меза тянулась отсюда до самого подножья холмов, однако, зная рельеф этой местности, я вполне мог себе представить, что тропа пересечет полдюжины каньонов, прежде чем дойдет до холмов. Моргана Парка нигде не было видно, он исчез. Проехав еще немного, я остановился у развилки. Под ногами здесь была голая скала, и сколько ни смотри, определить, в какую сторону направился парк, было невозможно. Наконец, доверившись случаю, я выбрал направление ближе к обрыву мезы. Неожиданно край скалы расступился, и стала видна довольно крутая осыпь. По описанию братьев Бинара, я узнал отравленный каньон. Спустившись по осыпи, я оказался на его узком дне. Попадись мне здесь всадник, не миновать бы стрельбы. Никто не смог бы подняться обратно по этой осыпи. Передвигаться можно было только по дну каньона. Я вытащил винтовку и ехал, держа ее в руке. Песчаное дно было усеяно камнями, всех форм и размеров. По обе стороны вздымались отвесные скалы. Растительности почти не было. Зато попадалось множество перепутанных сухих корней, занесенных сюда потоками, проносившимися по этим каньонам после дождей. Но внезапно запахло дымом. Остановившись, я ждал, прислушиваясь и втягивая воздух. Через секунду снова потянуло дымком костра. Поблизости никакого укрытия не было. Я повел лошадь немного дальше. Внезапно справа открылся каньон, полностью заросший кустами манзаниты. Спешившись, я завел туда серого. Продравшись сквозь заросли, я нашел небольшую поросшую травой полянку. Здесь я привязал лошадь и, сняв сапоги, дальше стал красться в одних носках. Воздух в каньоне был недвижим. Стояла страшная духота. Пот лил с меня градом, и рука, державшая винтовку, взмокла. Осторожно избегая колючек, я пробрался сквозь заросли и оказался между огромными валунами. Поблизости росла куча диких абрикосовых деревьев. Я спрятался за ними и какое-то время выжидал. А потом стал продвигаться вперед, теперь уже на коленях. Воздух был так раскален, что, казалось, обжигал при дыхании. Листья кустарника источали приятный острый аромат, но сквозь него снова пробился легкий запах дыма. А потом я расслышал слабый шорох камешков и легкое позвякивание сковороды о камень. Под прикрытием густого кустарника я пополз вперед. Гревшаяся на камне ящерица вытаращила на меня глаза, и бока ее пульсировали. Я шевельнул рукой, и она сразу исчезла, оставляя на песке крохотные следы. Заслышав тихие голоса, я замер. Потом подполз чуть ближе, чтобы разобрать слова. Спрятавшись за валуном, я залег и стал слушать. Нет смысла бриться. Все равно в Хэттен теперь не попасть. Они за Слейдом что-то затевают. Нам надо будет поторапливаться. Мне это не нравится. Так тебя никто и не спрашивает. Все решит Слейд. Снова звякнула сковородка. И вообще, чего ты дергаешься? Прежде чем придет наш черед, Слейд уже сделает все самое трудное. Да в Тубар всего 2-3 человека. И все. И на боксе ты...